Привет, вы смотрите YouTube-канал Insider Live, это программа «Американский акцент». Меня зовут Ксения Туркова. Как всегда, объясняем происходящее в Америке вместе с политологом-американистом Яном Веселовым. Ян, привет.
Привет, Ксения, привет всем, кто нас смотрит.
Слушай, ну перед тем, как объявить сегодняшнюю тему, я хочу коротко закрыть предыдущую. Мы вам рассказывали о том, как Дональд Трамп украшает Вашингтон, меняет его облик, об архитектурных новшествах, о реновации известных объектов и так далее. И в том числе мы говорили о знаменитом зеркальном бассейне, на переделку которого потратили 15 миллионов долларов. Вот как он теперь выглядит. Мы не успели вам его показать в прошлый раз, потому что он еще не был готов, чуть-чуть не успели. Как вы видите, он не так, чтобы сильно отличался от того, что было до этого, но 15 миллионов долларов, тем не менее, потрачено. Министр торговли США Говард Лютник уже поблагодарил Дональда Трампа за ремонт бассейна, написал спасибо президент Трамп за восстановление нашего национального достояния. И Дональд Трамп это перепостил у себя. Как тебе вообще новый бассейн?
Ну, вообще, у меня ощущение похожее, что как будто бы ничего особо не поменялось, хотя, в общем-то, по идее, ничего особо и не должно было поменяться, да, потому что просто сделали получше гидроизоляцию на дне, потому что была проблема с тем, что дно начало постепенно разрушаться, там возникли проблемы с водорослями, но вот так, чисто по внешнему виду, каких-то сильных отличий нет. Единственное, видно, что тон воды немножко потемнее из-за того, что цвет дна другой, да, теперь в таком патриотичном синем цвете, а раньше был такой более светлый. Поэтому особых отличий пока не вижу. Вот. Надеюсь, что решится действительно эта проблема именно с попаданием грунта в бассейн. Вот. Но, опять же, как мы рассказывали в прошлой передаче, вот администрация Барака Обамы тоже пыталась решить эту проблему, тоже несколько миллионов долларов на это потратили, вроде как сделали гидроизоляцию, но потом уже буквально через несколько месяцев вновь появились трещины, и все, и проблема никуда не делась. Вот посмотрим, что будет в этот раз.
Такой бездонный бассейн, уходят в него и уходят миллионы долларов. Ну а сам Дональд Трамп опубликовал видео, сгенерированное искусственным интеллектом, на котором он наполняет этот бассейн слезами либералов. И вот тут мы как раз подходим к теме, которую будем обсуждать сегодня: Америка и искусственный интеллект. Поговорим о законодательном регулировании в области искусственного интеллекта, о том, как он влияет на рынок труда, какие профессии под угрозой на рынок труда в Америке, конечно, и как он влияет на политические кампании. В целом попытаемся разобраться в возможных сценариях. Но вот я не случайно начала с бассейна и ролика, который опубликовал Дональд Трамп. Американский президент вообще очень любит, по-моему, искусственный интеллект и активно его использует как медиатехнологию.
Да, но если посмотреть на соцсеть Трампа, True Social, да, или Правда, как ее можно перевести на русский, то там действительно очень много постов, сгенерированных искусственным интеллектом, различных картинок, различных видео. Некоторые из них выкладывает именно сам Трамп, ну, точнее, его команда. Некоторые он просто репостит себе фид. То есть видно, что ему действительно это очень нравится. Ну, вот, в частности, упоминали, да, когда протесты были в прошлом году, такие антитрамповские по всей Америке, и Трамп тогда тоже публиковал такой сгенерированный искусственным интеллектом видео, где он летает на самолете и поливает протестующих чем-то подозрительно похожим на фекалии. Да? Трампу это очень нравится. И на самом деле я заметил, что не только Трампу, мне кажется, вот такая тут межпоколенческая разница есть, что люди постарше, вот, ну, если по американским поколениям считать, да, бэби-бумеры там, или те, кто относит себя к поколению X, им вот изображение или видео, которое генерирует искусственный интеллект, очень нравится. Они их как-то вот так завораживают, да, там какой-нибудь кот, да, в боксерских перчатках, да, что-то делает, и это их действительно вот как-то так поражает и удивляет, в то время как более поздние поколения, да, миллениалы или зумеры, для них это что-то, наоборот, такое кринжовое. Даже появился такой термин «ИС-лоб», да, когда вот очень много, да, различных видео, изображений в социальных сетях сгенерированы искусственным интеллектом, а хочется вот какой-то аутентичности.
Низкого качества.
Действительно. Да, и при этом, да, достаточно низкого качества, а хочется чего-то, наоборот, аутентичного, настоящего. И вот эта переполненность интернета подобным контентом вызывает какое-то, наоборот, утомление. Вот. А вот Трампа и избирателей постарше, наоборот, им пока это заходит.
Ну, кстати, слоп — это слово даже попало в число слов года по итогам 2025 года. В словари его внесли, и вот оно было одним из самых таких, самых знаковых слов, знаковых единиц. Ну, кстати, такое лирическое отступление. Вот ты сказал, что Дональд Трамп, он так этим увлечен и экспериментирует с искусственным интеллектом. Я сразу вспомнила, как на прошлой неделе написал открытое письмо Владимир Зеленский, написал открытое письмо Путину, и когда Путин, ну, оно уже везде разошлось по всем, конечно же, мировым медиа, там, по соцсетям, и когда у Путина спросили, у Пескова там спросили, читал ли он это письмо, то Путин сказал, что ему Песков что-то подсунул, какую-то бумажку. И вот мы можем увидеть разницу, да, возраст вроде примерно один и тот же, но один президент с удовольствием осваивает новые технологии, а другой до сих пор о том, что люди читают в соцсетях, в интернете, говорит, мне подсунули бумажку.
Ну да, российский президент, в общем-то, достаточно известен тем, что он электронные средства связи и компьютер, интернет, телефон этим практически не пользуется, опирается вот как раз на те самые папочки, да. А вот Дональд Трамп, и тут, кстати, мне кажется, да, действительно такое разительное отличие. Дональд Трамп как раз очень не любит эти папочки, какие-то тексты, какие-то доклады, которые нужно читать. И, в общем, еще с первого срока у людей, которые работали в администрации Трампа, находились с президентом в постоянном контакте, а президент постоянно через него проходит массив большой различной информации, что происходит внутри страны, что происходит за пределами Соединенных Штатов, постоянные брифинги от разведки, брифинги от того, что происходит в законодательной сфере. И президенту нужно постоянно потреблять огромное количество информации, ну, понятно, в таком сжатом, уже проанализированном виде, но тем не менее. И вот еще в первый срок многие, кто с ним работали, жаловались на то, что очень тяжело Трампа заставить читать как раз вот эти доклады, какие-то аналитические записки, что Трампу очень скучно. И он всегда просил как-то максимально емко, максимально сжато, и вот пришлось даже изобретать такие форматы с презентациями, с картинками, чтобы президента вот как-то действительно увлечь. И тут как раз вот искусственный интеллект, да, возможно, тоже может помочь, потому что позволит умещать различную информацию в такой более удобоваримый для президента вид.
Ну, мы уже с тобой говорили о том, что американская политика, она во многом стала клиповой при Трампе, и он, в общем, живет в формате Reels. Но действительно, вернемся к искусственному интеллекту. Не один Дональд Трамп его любит. В Калифорнии искусственный интеллект стал не просто темой, а инструментом целой кампании. Один из самых заметных кейсов — это республиканец Спенсер Пратт, который в гонке за мэра Лос-Анджелеса построил фактически всю кампанию на видео сгенерированных искусственным интеллектом, они разошлись по соцсетям и фактически стали частью его медийной стратегии.
Да, потому что он, в общем-то, не политик, и в политике американской он никак известен не был. Если его кто и знал, я думаю, из россиян мало кто его знает, а те, кто знает его в Америке, в основном знают его по различным реалити-тв-шоу, в которых он снимался. Причем снимался он в таком, ну, скорее, более негативном образе, нежели позитивном, да, и, казалось бы, сложно, да, с такой известностью стать политиком и тем более избираться мэром одного из крупнейших городов Соединенных Штатов, но тем не менее он попробовал и решил вот как раз свой образ изменить за счет агитации и видеороликов с генерированным искусственным интеллектом. Вот один из самых популярных роликов, он в соцсетях набрал, по-моему, 5 миллионов просмотров. Там он изображен в образе такого супергероя, который очищает Лос-Анджелес от бездомных, от наркоманов. И нынешние политики-демократы там вот как раз в таком максимально неприглядном образе изображены. Например, нынешняя градоначальница Карен Басс, у нее там такой макияж в стиле Джокера, да, из комиксов и фильмов про Бэтмена. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, он в таком аристократическом наряде, и, в общем, подчеркивается, да, что он такой представитель элиты, и вообще там все такие элиты сидят за столом, их охраняют какие-то амбалы, у которых на майках написано DSA, то есть, видимо, демократические социалисты Америки, Камала Харрис там присутствует, и все это действительно достаточно ярко, потому что мы вот говорили, да, про ИСВОП, но постепенно все равно мы видим, что все более качественными становятся ролики, сгенерированные с искусственным интеллектом, все более они приятные глазу, то есть уже не такие раздражающие, не вызывающие чувство кринжа. И вот он сделал ставку как раз на таких роликах. Помочь это ему не помогло. На прошлой неделе были выборы, точнее, это были праймерис, а в Калифорнии праймерис проходит не так, как во всей стране. Там не каждая партия проводит свои праймерис, а все кандидаты от всех партий идут одним списком, а те, кто занимает первое и второе место, они уже состязаются на всеобщих выборах. Но тоже здесь есть интересная деталь, потому что он сперва шел на втором месте, на первом месте нынешняя глава города Карен Басс, да, та самая с мейкапом Джокера, а он шел на втором месте, но в Калифорнии очень долго считают бюллетени, есть тут особенности, связанные с почтовым голосованием. Вот, и по мере подсчета голосов он уже спустился на третье место, он уступил члену местного городского совета, и, естественно, это тоже стало почвой и для компании Спенсера Пратта, и для Дональда Трампа, и для многих республиканцев заявить о том, что, ну вот, видите, в очередной раз мы видим фальсификации на выборах, потому что наш кандидат был второй, теперь он получается третий, соответственно, на выборы последующие он уже не попадает. Вот, поэтому искусственный интеллект, да, помог ему провести, несмотря на то, что, да, опять же, он не выиграл, у него нет шансов там никак победить, но кампания очень яркая для человека, который до этого в политике, ну, в общем, никак вообще не светился. Вот некоторые его сравнивают с Захараном Мамдани, да, в Нью-Йорке, в плане того, что привнес что-то новое в политическую агитацию американскую, чего раньше не было.
А вообще, можно ли сказать, кто больше увлекается искусственным интеллектом, республиканцы или демократы? Так вроде бы кажется, что больше республиканцы. И о чем это свидетельствует, вот с твоей точки зрения? Это о том, что люди более такие продвинутые, не знаю, больше любят технологии, с ними экспериментируют, или о чем-то другом?
Но у меня есть ощущение, что действительно избирательные кампании республиканцев чаще прибегают к этой технологии. Мое объяснение в том, что республиканцы, в отличие от демократов, ну, по крайней мере, нынешних, они больше готовы идти на какие-то риски в плане ведения избирательной кампании, в плане попыток вот как раз использовать какие-то новые технологии, которые еще не пробовали. А демократы, как такая, осознающие себя все больше как партия политического истеблишмента американского, хранители американских институтов, они опираются на то, что уже есть, то, что уже давно работает, да, традиционные ролики профессионально снятые, благо количество денег, да, которые жертвуют на избирательные кампании, им это позволяет. А вот республиканцы, несмотря на то, что у них тоже, конечно, много денег, да, вообще в американской политике денег огромное количество, но они больше действительно готовы идти на вот такие более рисковые тактики, иногда помогает, иногда не помогает, но тем не менее мы видим, что за последние годы использование искусственного интеллекта именно в политической агитации резко выросло, потому что если пару лет назад, допустим, большим скандалом было, когда у демократов были президентские праймерис в штате Нью-Гэмпшир, тогда местных избирателей начали обзванивать, и они, когда брали трубку, они слышали голос Джо Байдена, который им говорил о том, что нет, ребята, не нужно ходить ни на какие партийные праймерис, все и так, все хорошо, сидите дома. Естественно, это не был никакой Джо Байден, это был искусственный интеллект, ну, его голос был сгенерирован искусственным интеллектом. А сделал это человек, который сотрудничает с республиканской партией. И тогда это был такой очень большой скандал. Сейчас ролики с использованием искусственного интеллекта, в общем, уже никого особо не шокируют, не пугают и особо никакой реакции не вызывают. Ну, мы вот, например, говорили про Томаса Мэйси, конгрессмена-республиканца, который очень часто оппонировал Дональду Трампу и в вопросе войны с Ираном, и в плане файлов Эпштейна. И он проиграл праймерис, Трамп выставил ему конкурента, и вот один из роликов, который тоже был во время той избирательной кампании, там Месси изображали вместе с двумя левыми демократками, Александра Казио-Кортес и Ильхана Омар, и там говорилось, что он с ним в каком-то союзе, и вот в этом ролике изображалось, как он там идет с ними под ручку, сидит где-то в ресторане, ужинает, естественно, всего этого не было, это тоже сгенерировано искусственным интеллектом, или, например, на нынешней избирательной кампании, которая будет в Сенат в Техасе, тоже очень громкая, между Кеном Пакстон, генпрокурором штата, и Таларико, местным депутатом, который представляет демократическую партию. Вот республиканцы уже начали тоже крутить такие ролики, где Таларико изображен в женском платье, говорит, что любит трансгендерных детей. Другой ролик, где он якобы стоит на границе и приветствует, приглашает в Америку нелегальных мигрантов, которые изображены там в образе таких бойцов наркокартелей. То есть это действительно вот сейчас очень-очень активно все распространяется. И кажется, что сделать с этим особо ничего нельзя, потому что на уровне регулирования самим избирательным кампаниям вроде как делать этого нельзя. Но подобные ролики, они распространяются не компаниями, а различными фондами, которые могут агитировать за кандидатов, получать огромное количество денег, но на них вот это регулирование не распространяется. Поэтому мне кажется, что в ближайшие годы, по мере того, как искусственный интеллект будет все более и более совершенствоваться, появятся ролики, в которых даже профессионалам иногда будет сложно отличить, насколько ролик реальный, насколько ролик нереальный, а избирателям, естественно, это сделать еще сложнее будет, да, политики будут произносить какие-то утверждения, которые они никогда не произносили, но выглядит это будет настолько реалистично, что в это будет очень легко поверить.
Ну, кстати, я в свое время стала жертвой искусственного интеллекта. Ну, правда, такой довольно топорной поделки. Возможно, если бы делали сейчас, уже технологии совершенствуются все время. Вот как ты говорил, уже и картинка более приятная глазу, и звук там по-другому делают. Может быть, сейчас это выглядело бы уже по-другому. Я когда еще работала на «Голосе Америки», меня подделал искусственный интеллект, и я стала появляться на каких-то страничках, которые вообще с «Голосом Америки» не связаны, как будто это какая-то реклама. При этом действительно взяли кадры, где я сидела в студии и вела программу, но произносила я совершенно другие слова. Я что-то рекламировала и как будто бы интервьюировала какого-то финансового эксперта. Это тоже, в общем, публичный человек, это известный финансовый эксперт, но который никогда не давал этого интервью. Я вообще с ним не знакома даже. Но вот мы как будто бы сидели и беседовали. Но там, то есть те, кто меня не знает, они могли, может быть, подумать, что это я. Те, кто меня знает, они, конечно, отличили, распознали искусственный вот этот голос, искусственно созданный, потому что там были такие металлические нотки, хотя голос был мой, но вот именно то, как я произношу слова, как ритм речи, темп и так далее, он немножко был чуть-чуть так сбитый, и поэтому было понятно, что это не я. Так что вот я тоже пала жертвой искусственного интеллекта. Но тут важно сказать, что Дональд Трамп любит искусственный интеллект не только как вот такое развлечение политическое, если хотите, экспериментирует в соцсетях, не только как такую абстрактную технологию, но в том числе и как символ американского лидерства в этой области, как символ ускорения бизнеса и политической силы. И Дональд Трамп продвигает искусственный интеллект как национальный проект, если хотите. Национальный проект обогащения в хорошем смысле, ну, для него, власти, безопасности, и делает это в том числе через инфраструктурные инвестиции.
Да, действительно, американская администрация нынешняя, она рассматривает искусственный интеллект как такую передовую технологию, которая может дать Америке безграничное преимущество, потому что, собственно, границ, да, пока искусственного интеллекта никто не понимает, да, насколько будет велико его влияние. И влияние здесь в том числе и такое внешнеполитическое или даже геополитическое, потому что очень много говорится о противостоянии с Китаем, и что развитие искусственного интеллекта — это даже такая своеобразная гонка вооружений между США и Китаем. Администрация Трампа тут на самом деле не первая, потому что их предшественники в виде Джо Байдена, они тоже смотрели примерно так на эту историю и даже вводились различные санкции, например, ограничения на поставку компьютерных чипов в Китай, чтобы как раз вот Китай сдержать, чтобы не позволить им развить искусственный интеллект первыми, потому что мы, ну, да, говорим о генерации там изображений, видео, политической рекламе, и это все, конечно, смешно и забавно, да, но потенциально у искусственного интеллекта применение гораздо более широкое, например, применение в военной сфере. а это уже есть, и, собственно, Америка здесь тоже вот один из пионеров этого направления. Многие технологические компании, которые занимаются развитием искусственного интеллекта, они, собственно, активно сотрудничают сейчас с американским правительством и с Пентагоном в том числе, и как раз вот в вопросах того, чтобы помогать американской армии быть более эффективной как раз с помощью искусственного интеллекта. И есть опасения, что если Китай, да, достигнет какого-то преимущества, то тоже будет использовать своих каких-то сугубо корыстных целях. Поэтому администрация Трампа настаивает на том, что это сфера, которую нельзя как-то излишне регулировать, потому что любое регулирование, оно так или иначе будет замедлять развитие. А поскольку мы хотим развить ее первыми, да, то нельзя вставлять палки в колеса этой новой сфере. И Дональд Трамп даже несколько месяцев назад подписывал указ, согласно которому, ну, он так громко назывался, в плане того, что запрещает другим штатам, Соединенных Штатов США, да, вводить собственные законы о регулировании искусственного интеллекта, потому что сложилась такая ситуация, что в Конгрессе нет политической воли для принятия какого-то закона о регулировании этой сферы, который действовал бы для всей страны, ну, опять же, в том числе потому, что администрация Трампа активно выступает против этого, а республиканцы сейчас в большинстве в Конгрессе. И на фоне этого многие штаты стали предлагать собственные инициативы по регулированию искусственного интеллекта, потому что очень много различных проблемных сфер, да, вот та же самая и политическая реклама, и потенциал для мошенничества с использованием искусственного интеллекта, да, вот как раз твой кейс, когда просто крадут личность человека, да, и вообще не очень понятно, как с этим бороться, куда жаловаться и что делать, как будто бы делать с этим нечего. Там многие актеры, да, жалуются на то, что их образы тоже потенциально могут использовать, в том числе в самом кино, да, много примеров, когда уже мертвых актеров, да, они появляются тоже в кино фильмах, и тоже это вызывает различные вопросы этического характера. Или, например, сейчас есть несколько судебных исков, связанных с тем, что подростки покончили жизнь самоубийством, получив подробную инструкцию от чат-ботов. Хотя, по идее, они должны были быть спрограммированы так, чтобы не допустить этого, но, тем не менее, это все равно происходило. То есть очень много проблемных вопросов, которые требуют регулирования, есть большой запрос на это. Но поскольку федеральная власть не хочет этого делать, то штаты пытаются как-то вступать в игру, и вот администрация Трампа приняла этот указ, который запрещает им это делать, хотя, как мы понимаем, президент не может запретить штатам, да, принимать какие-то законы. Там речь шла о том, что Минюст будет судиться со штатами, если они захотят принять подобные инициативы.
То есть получается, что сталкиваются вот эти этические моменты с бизнесом, а как мы знаем, Дональд Трамп бизнесмен, то есть он именно с этой точки зрения на многое, если не на все вообще смотрит. И, как ты уже сказал, он вот такой рисковый парень, он готов рискнуть, поэтому там, где сталкиваются этика, бизнес-интересы и готовность, что называется, к бизнес-риску, побеждает второе, получается.
Ну да, и не только бизнес-риск, но и политика, по сути, да, политика в таком, да, в таком грубом, циничном виде, вот как геополитика, да, что у нас есть великое противостояние там с Китаем, хотя, опять же, большой вопрос, да, насколько это противостояние, учитывая недавний визит Дональда Трампа в Китай, да, который прошел как будто бы так очень мирно и приятно, но, тем не менее, вот эта идея соперничества в сфере искусственного интеллекта, она есть, и, соответственно, ощущение того, что, да, искусственный интеллект, конечно, несет с собой какие-то риски многочисленные, да, есть какие-то перегибы на местах, условно, связанные с развитием этой технологии, но потенциальная выгода от того, что Америка будет иметь какое-то преимущество в этой сфере, все эти плюсы, они перевешивают любые минусы, поэтому нужно вот максимально вкладываться в развитие этой технологии, не пытаться как-то ее замедлить, наоборот, с помощью какого-то регулирования, наоборот, нужно ее все силы вкладывать именно в это.
Ну вот если говорить о конкретных инициативах, я напомню, что еще в январе 2025 года Дональд Трамп публично поддержал проект для развития инфраструктуры искусственного интеллекта и инфраструктуры в США, пообещал, что создаст 100 тысяч рабочих мест, закрепит технологическое будущее страны тем самым. Также был принят AI Action Plan, администрация представила план внедрения искусственного интеллекта с акцентом на ускорение строительства дата-центров, мы о них отдельно поговорим, на снижение барьеров и экспорт американских AI-решений союзникам. И также Дональд Трамп публично продвигал идею о том, чтобы США получили долю в капитале AI-компаний, чтобы американцы стали как бы партнерами в росте этой индустрии. То есть очень действительно много усилий направлено на развитие этой отрасли.
Да, и вот буквально последние недели там очень много новостей на этот счет, и указ о том, что компании, которые разрабатывают новые системы искусственного интеллекта, что они сперва, перед тем, как в публичный доступ их выкладывать, должны за месяц, по-моему, ну, опять же, оговариваются, что в добровольном порядке, должны предоставить доступ к ним от администрации Трампа, чтобы они на них посмотрели, как-то протестировали, поняли, что они хорошие и безопасные, потому что, опять же, запрос так или иначе на регулирование есть, и вот нашли такой выход, да, пусть компании предоставляют какой-то доступ, мы на них посмотрим, если убедимся, что все хорошо, то их можно выпускать, но, опять же, да, с такой оговоркой, что компании должны это делать сугубо добровольно, потому что администрация Трампа, опять же, через президентский указ не может обязать их это делать, это все-таки законодательная сфера, и тут Конгресс должен вступать, а Конгресс пока не горит как-то особо желанием этим заниматься. Ну и вот это тоже новаторское предложение Трампа, чтобы компании в сфере искусственного интеллекта предоставили какой-то пакет акций американскому правительству. Потенциально это очень, на самом деле, такой дорогой вопрос, потому что та же OpenAI, которая планирует выходить на IPO, ее уже оценивают примерно в $1 триллион. Трамп, конечно, не оговаривался, какой конкретно пакет акций он хочет получить от компании, но предусматривается, опять же, что компании добровольно это предоставят. Ну и OpenAI, например, говорили о том, что да, мы понимаем, что нужно так, наверное, поступить, потому что искусственный интеллект, да, он, по сути, логика какая? Искусственный интеллект опирается на все знания человечества, да, на которых он тренируется, а выгоду от этого получают компании, которые его разрабатывают. И это, ну, как будто бы не совсем честно, да, потому что происходит как будто воровство, да, и интеллектуальной собственности, и вообще какого-то культурного наследия человечества, но оно, но при этом само человечество как будто бы выгод особо от этого не получает. Вот, и что одно из таких решений, пусть у правительства будут эти акции, владея этими акциями, правительство может получать какую-то выгоду и перераспределять их, в том числе, населению. Ну, по крайней мере, такая идея у, наоборот, левого демократа и, казалось бы, оппонента Дональда Трампа Берни Сандерса, да, который говорит, что нужно не просто пакет, а контролирующий пакет, больше 50%, чтобы любые решения компаний правительство могло на них влиять, могло их ветировать, потому что это так или иначе сфера такая, от которой все человечество будет зависеть. Вот. Трамп не настолько, скажем, радикален, да, в своем подходе, как Берни Сандерс, но тоже иронично, что в каком-то смысле они тоже начинают так сходиться в своих подходах.
Вот так искусственный интеллект объединяет. Connecting people. Ну, давай поговорим о дата-центрах, которые я уже упомянула. Что это вообще за центры и почему растут протесты вокруг них? Потому что действительно идет волна против строительства этих центров, особенно тех, которые обслуживают именно инфраструктуру искусственного интеллекта, потому что они, насколько я понимаю, требуют большого количества электроэнергии и воды, и уже многие из этих проектов были приостановлены или заблокированы.
Да, это тоже такая очень интересная история, потому что, с одной стороны, у людей, у которых есть какая-то тревога по поводу искусственного интеллекта, они ощущают какую-то нестабильность, они не знают, что потенциально будет с их рабочими местами, да, потому что чем интересен искусственный интеллект, в отличие от всех предыдущих технологий, они предлагали, возможно, да, какой-то минус, на, не знаю, условно, предлагают новый вид лифта, да, который больше не потребует человека, который будет управлять лифтом. А для всех, кто будет кататься на лифте, это хорошо. Для тех, кто раньше управлял лифтами, не очень, да, то есть как бы ограниченный минус для небольшой группы людей, но для остальных это, в общем-то, благо. А с искусственным интеллектом...
А, кстати, в Чикаго до сих пор есть ручной лифт. Я его видела, даже снимала репортаж о нем. Ну, может быть, уже нет, но несколько лет назад был.
Ну, возможно, кто-то все-таки удержался, да, на своем рабочем месте. Вот, с искусственным интеллектом все несколько иначе, потому что Плюсы, они куда менее очевидны, а вот потенциальные минусы в виде лишения людей рабочих мест, они достаточно очевидны, то есть главы технологических компаний сами об этом активно говорят, а некоторые иногда говорят о том, что да мы сами не знаем, чем вся эта история закончится, может быть, будет тот самый, да, AGI, генеративный искусственный интеллект, который вообще всех нас поработит и уничтожит, что тоже, да, не то чтобы очень привлекательная перспектива, да, для новой технологии. Поэтому у людей, которым искусственный интеллект или не нравится, или они как минимум скептично по отношению к нему настроены, у них особо нет механизмов ему как-то сопротивляться, да, но они могут, конечно, не пользоваться, никто не заставляет, но ничего от этого, по сути, не меняется. И вот дата-центры, которые необходимы как раз, потому что дают вычислительные мощности искусственному интеллекту, они стали вот такой точкой притяжения для протестов, для всех, кто недоволен и искусственным интеллектом вообще, и отдельными аспектами, да, вот связанными с использованием воды и электричества, потому что сейчас уже...
Потому что они как бы дают, они дают возможность пощупать последствия. Вот конкретные последствия. Да. Там могут быть какие-то абстрактные, да, которых мы не знаем, а вот конкретные электроэнергия и вода. Виде,
да. Да, потому что сейчас уже существует где-то 4000 дата-центров, и планируется строительство еще 3000, и только в апреле этого года $50 миллиардов на это было инвестировано, то есть это очень интенсивно развивающаяся сфера, и американская инфраструктура техническая, да, и водопроводная, и электрическая, она вообще не успевает, на самом деле, за развитием этой бурно растущей сферой. И вот есть опрос Gallup, который проводился в мае. Там 7 из 10 американцев сказали, что они против строительства дата-центра в районе, где они живут. То есть вот, когда людям предлагают, что вот там, где вы живете, построят дата-центр. 7 из 10, то есть около 70% выступают против. Почему? Большинство из них как раз упоминают чрезмерное потребление ресурсов центрами обработки данных, воды, в частности, и электроэнергии. Потому что мы видим уже вот несколько из случаев, да, где массово строятся дата-центры. Во-первых, начинают резко расти цены на электроэнергию именно для потребителей. Потому что рядом появился дата-центр, он потребляет много электричества, соответственно, спрос вырос, да, вслед за спросом растет и цена. И у людей растет цена на электроэнергию, а они, в общем-то, не понимают, что с этим делать. Естественно, они начинают протестовать против строительства дата-центров. Или есть проблемы с качеством воды, которая ухудшается тоже, потому что дата-центры очень много воды потребляют для охлаждения. И это тоже сказывается на американцах. Поэтому вот в тех конкретных районах, где они появляются, даже люди, которые изначально не думали никак об искусственном интеллекте, для них это вещь какая-то вообще абстрактная и далекая. Но когда они видят вот такие последствия в виде ухудшения качества воды, растущих цен на электроэнергию и просто загрязнения, то есть что имеется в виду, они очень шумные. У них есть такой очень сильный гул, который просто вообще мешает спать и даже не спать иногда, просто находиться дома. Очень становится некомфортно. Световое загрязнение. То есть очень много аспектов, которые влияют на повседневную жизнь. Поэтому эти протесты, они очень активны. Плюс вот за последние месяцы уже более чем в 100 муниципалитетах и штата были предложены либо полные запреты на строительство дата-центров, либо моратории сроком там на 1-2 года. И вот, например, в некоторых городах, таких как Талса в Оклахоме, Новый Орлеан или Бирмингем в Алабаме, там уже приняли такие моратории, которые запрещают строительство.
И в Калифорнии еще Монтерей-парк там тоже проголосовали за мораторий на строительство.
Да, да, то есть это действительно по всей стране происходит. Очень активно идет против этого борьба. Уже появляются законопроекты даже на уровне отдельных штатов. Вот, например, в штате Мэн даже легислатура приняла этот запрет, но в итоге на него наложила вето губернатор нынешний. В Нью-Йорке сейчас тоже обсуждают введение моратория такого. То есть для людей, да, вот эта борьба с дата-центрами, она становится такой спайкой, да, где объединяются люди, которым просто не нравится искусственный интеллект, людям, которым не нравятся вот какие-то такие инфраструктурные проекты, которые как-то ухудшают качество их жизни.
Вот мы сейчас напугали людей искусственным интеллектом. То есть думали, что это просто связано с подделкой чего-нибудь, а это, оказывается, и вода, и электричество, и шум, при котором жить невозможно. Ну и, конечно, рынок труда, вот мы это уже упомянули. Давай расскажем о том, как это все влияет на американский рынок труда. Насколько я понимаю, ну вот есть исследование Stanford Digital Economy Lab, и связанные с ним публикации, они показывают, что у работников 22-25 лет в профессиях, наиболее уязвимых с точки зрения искусственного интеллекта, занятость упала примерно на 13% за последние 4 года, то есть с 22 года. Ну и затрагивает это определенные сферы, в том числе сферу обслуживания, например, потому что там туда приходит искусственный интеллект и часто заменяет людей.
Да, но есть исследования недавние тоже, например, у экономистов Goldman Sachs. Они подсчитали, очень много же сейчас различных моделей, различных предсказаний, да, на тему того, что будет в будущем, как искусственный интеллект повлияет на рынок труда в будущем. А вот экономисты из Goldman Sachs, они подсчитали, что уже за последний год ежемесячно количество рабочих мест сокращалось примерно на 16 тысяч, и наиболее сильно пострадали как раз молодые работники, то есть представители поколения Z, да, миллениалы, и работники, которые только начинают свою рабочую карьеру, то есть которые находятся, ну, то, что называется entry jobs, да, это первые работы, которые обычно не требуют большого опыта, да, где вы набираетесь опыта и каких-то навыков, потом двигаетесь дальше. И тоже очень много тревог на этот счет, да, потому что если именно эти работы начинают сокращаться, то людям, которые хотят выйти на рынок труда, они в таком подвешенном состоянии находятся, потому что а куда идти работать, да, если везде требуют опыт, а количество рабочих мест, куда можно приходить без опыта, а учиться там на работе уже, таких мест становится все меньше. Еще один, мне кажется, интересный аспект, связанный с влиянием искусственного интеллекта на рынок труда, он связан с тем, что если раньше вот новые технологии, которые сокращали количество рабочих мест, они чаще всего были связаны там с ручным трудом, да, или с промышленным трудом, появлялись какие-то конвейеры, тот же самый лифт, да, который
больше не нужно было, да,
отдельно управлять, да, или появлялся какой-то конвейер или роботы на производстве, то теряли свои работы, ну, в основном те люди, которых называют рабочим классом, и у которых... ну, которые не имеют какого-то особого влияния, да, в американской политике, в американских медиа. Поэтому это обсуждалось всегда не так сильно, хотя действительно это тоже достаточно травматичный опыт, да, и в Америке тоже целые штаты, да, целые города в штатах, ну, вымирали, можно сказать, да, из-за таких технологических новаций, там, традиционная история, это, там, ржавый поезд, да, Огайо, Индиана и другие промышленные штаты, где вот был перенос производства, да, в том числе ради сокращения расходов, и это, конечно, очень сильно ударило по американцам, но вот история с искусственным интеллектом, тут он как раз бьет не столько по рабочему классу, а скорее по классу среднему и даже более высшей части, да, среднего класса, потому что те профессии, которые все больше затрагиваются искусственным интеллектом, там, дизайнеры, юристы, очень много вот таких профессий, где люди традиционно зарабатывают, ну, достаточно неплохие деньги, и плюс эти люди, ну, очень широко представлены, да, там и в медиа, и в политике, поэтому сейчас вот очень много беспокойства, да, мы видим, что американский средний класс уже начинает переживать, что именно их это коснется, вплоть, да, таких апокалиптичных предсказаний, да, что мы в какой-то киберпанк, да, постепенно погружаемся, где вот есть очень богатые, есть очень бедные, да, которые их обслуживают, а вот этого среднего класса, его становится все меньше, он так постепенно вымывается, в том числе за счет искусственного интеллекта.
Ну вот поэтому мой сын, тинейджер, пошел работать спасателем, лайфгардом в бассейн. Его не заменит искусственный интеллект. Но это такая летняя у него работа. Он в прошлом году так работал и сейчас пошел. Его интересуют более прикладные профессии. И я, как вы знаете, работала в кафе бариста. Ну вот, кстати, сейчас я работаю переводчиком, и тоже есть дискуссия о том, не заменит ли искусственный интеллект переводчиков и в каких сферах он может их заменить. Я работаю медицинским медицинским переводчиком, поэтому, может быть, тут не так все страшно, потому что все-таки медицинский перевод предполагает какой-то культурный еще аспект есть, потому что нужно же связать пациента с доктором и объяснить какие-то культурные моменты, культурные коммуникации, нюансы, потому что то, что принято там, в одной культуре, может быть, не принято в другой и так далее. И не знаю, справится ли с этим искусственный интеллект, возможно, со временем справится, но пока нет. Но вот что действительно разговоры такие ведутся, я знаю, вот сужу по своим знакомым, действительно это такая популярная тема для разговоров, кого может заменить искусственный интеллект, какие профессии есть на самом деле есть определенный страх у людей на эту тему.
Да, кто знает, возможно, работник-человек, да, станет чем-то вроде такого статусного потребления, да, когда можно перевод получать через искусственный интеллект, да, а можно иметь человека-переводчика, который рядом будет переводить. Или с медицины, например, да, все больше мы видим распространение телемедицины, например, да, поэтому присутствие, очное присутствие врача, да, или доктора, оно как-то больше ценится на фоне того, что вся эта сфера тоже все больше на ней ощущается влияние искусственного интеллекта, да. Да, в общем, что тут выдумывать, да, иногда приходишь на прием к врачу и, описывая симптомы, видишь, что врач начинает в чат-боте просто вписывать твои какие-то жалобы и диагнозы, да, и получает какой-то ответ. И как-то немножко, с одной стороны, вроде как и страшно, да, за квалификацию врача, с другой стороны, ну, вроде как искусственный интеллект не подведет, да, вроде должен дать хороший совет, поэтому тоже как-то в этом плане совсем непонятно, но мне кажется,
ну, слава богу, мне врачи такие тут не попадались. У чата GPT не спрашивают, как мне лечить зуб. Вот вчера я ходила как раз.
Ну, в соцсетях, кстати, все чаще стали появляться вот подобные истории у пользователей, кто приходит на приемы, что вот непонятно, да, это хорошо или плохо, потому что вроде как и свой плюс, наверное, в этом есть и свой минус, здесь есть тоже. Ну и, собственно, американцы, когда их спрашивают об искусственном интеллекте, тоже определенно видят и некоторые плюсы, и некоторые минусы. Например, у Gallup был недавний опрос еще в прошлом году, там спрашивали как раз вот, как вы считаете, может быть позитивное влияние искусственного интеллекта, а где может быть негативное. И вот из всех предложенных категорий, единственная категория, где американцы считают, что искусственный интеллект может принести больше пользы, чем вреда, это как раз медицина. Потому что много, да, историй о том, что искусственный интеллект помогает в различных медицинских исследованиях, что появляются новые лекарства, которые были изобретены благодаря искусственному интеллекту, новые методы лечения. То есть действительно здесь вот какое-то обещание есть. Но в остальных сферах американцы скорее более скептично относятся к этому. Вот, например, считают, что и в сфере образования, и экономики в целом, искусств или выборов и новостей скорее больше вреда, чем плюсов. Ну и вообще, когда спрашивали американцев в том же опросе Gallup, как вы считаете, вот вы более как бы увлечены, excited, да, по поводу искусственного интеллекта, или скорее более обеспокоены, concerned? И вот в последнем опросе 10% всего говорят о том, что они как-то увлечены, что их радует.
Воодушевлены.
Да, воодушевлены развитием искусственного интеллекта, а 50% аж скорее высказывают озабоченность по этому вопросу. Ну и на самом деле многие другие опросы фиксируют похожую тенденцию. Например, в опросе YouGov, который совсем недавний, в мае этого года вышедший, там 71% американцев сказали, что развитие искусственного интеллекта происходит слишком быстро. И лишь 27% сказали, что в нормальном темпе, который, в общем, их устраивает. И, по-моему, там 2 или 3% всего сказали, что, наоборот, слишком медленно искусственный интеллект развивается. То есть именно скорость развития в том числе беспокоит. Ну и в том же опросе от YouGov, например, спрашивали, как вы считаете, принесет ли развитие искусственного интеллекта какую-то выгоду всем американцам? То есть будет ли это как-то в равной степени разделено. И там лишь 36% сказали, что скорее считают, что будет разделяться, да, вот это какой-то, какие-то плюсы от развития искусственного интеллекта, в то время как подавляющее большинство говорили о том, что в это не очень верят. Ну и вообще 51% сказали, что они более пессимистично смотрят на долгосрочные последствия искусственного интеллекта, а 25% смотрят на это позитивно. Ну и тоже упомяну еще один опрос, который у Reuters выходил тоже совсем недавно. Там 73% американцев сказали, что обеспокоены частотой использования искусственного интеллекта. 53% сказали, что боятся, что останутся без работы из-за развития искусственного интеллекта, и 75% считают, что даже целые профессии могут исчезнуть и испытывают по этому поводу какое-то беспокойство.
Ну и, кстати, люди также говорят в этих опросах о том, что о своих опасениях по поводу того, что искусственный интеллект могут использовать для политических каких-то манипуляций и, в общем, создавать политические потрясения с помощью фейков и манипуляций. И также связывают развитие искусственного интеллекта с рисками для экономики, рисками для занятости, о чем мы уже сказали. Ну, в общем, ближайшее влияние искусственного интеллекта на Америку, скорее всего, пойдет сразу по нескольким аспектам, по нескольким линиям. Это занятость, рынок труда, это политика, конечно же, это национальная безопасность, это инфраструктура. И вот как мы сегодня рассказали, с точки зрения государства, судя по всему, администрация Дональда Трампа явно делает ставку на ускорение инноваций, а не на широкое предварительное регулирование. И это означает, что в ближайшее время, скорее всего, будет быстрый рост индустрии, AI-индустрии, но и возникнет, конечно, неизбежно возникнут вопросы, споры о безопасности, о правах работников, об ответственности платформ и так далее. То есть в общественном восприятии искусственный интеллект уже стал такой технологией, которую и ждут, но которые одновременно и опасаются. Поэтому такой главный сюжет ближайших месяцев, а может быть и лет, это, наверное, вопрос о том, кто заплатит и какую цену за ускорение искусственного интеллекта.
Да, и если заплатят, то какая, собственно, должна быть за это компенсация, да? Как поддержать пострадавших американцев, да? Ну вот если, допустим, какие-то самые для кого-то оптимистичные, для кого-то пессимистичные сценарии влияния на рынок труда, да, когда там миллионы людей, возможно, останутся без работы, да, там, в ближайшие уже несколько лет, то, собственно, как государству реагировать на это, что по этому поводу делать, потому что это создает перспективу, ну, каких-то колоссальных общественных потрясений, да, когда люди потеряют не только работу, но, по сути, свою карьеру и, в каком-то смысле, средства, там, предназначение, да, какой-то смысл жизни определенный, и что делать с этими людьми, как государство должно их поддержать. Все эти вопросы, они так только бегло обсуждаются, и как будто бы среди американских политиков еще нет осознания того, что действительно со всем этим делать, нет каких-то проектов, нет никаких предложений, там, реформирования законодательной сферы, ничего этого пока нет. Хотя, опять же, вот как ты говоришь, да, вполне возможно, что это влияние произойдет намного быстрее, чем нам кажется. И вот американская политика в этом плане, она пока как будто бы не поспевает за тем, что происходит в сфере искусственного интеллекта. Но я думаю, что так или иначе, в ближайшие годы вопрос искусственного интеллекта, он на самом деле станет одним из ключевых в американской политике. И далеко не очевидно вообще, как две нынешние американские партии в этом плане разделятся. То есть далеко не факт, что республиканцы будут исключительно сторонниками вот такого безграничного развития искусственного интеллекта, потому что внутри партии тоже нарождается крыло такое более популистское, более националистическое, которое как раз выступает против подобного развития, тоже поддерживает некоторые протесты против строительства дата-центров, да, которые пытается защитить американских работников, да, ну вот как Дональд Трамп, да, в свое время с вот этой идеей «Америка прежде всего», они видят это так, что Америка прежде всего, то есть простые американцы прежде всего, а вот компании в сфере искусственного интеллекта, они должны быть, ну, где-то как минимум позади американских работников, и похожее, да, движение есть и у демократа в виде, там, Берни Сандерса, такого, такого более левого крыла, поэтому вполне возможно, что в этой сфере нас ждут какие-то новые такие политические или электоральные коалиции, которые раньше мы представить себе, наверное, еще не могли даже.
А вы боитесь развития искусственного интеллекта? Обращаюсь я к нашим зрителям. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мы их прочитаем в следующей программе, которая выйдет через неделю. А я, как всегда, напомню, что Insider запустил VPN для госсайтов. Он позволяет заходить на сайты внутри России для тех, кто живет за рубежом. Почта, приставы, школы, а также сайты с фильмами и другим контентом. Все, что может быть недоступно в стране, где вы живете сейчас. Оформить подписку можно через бот, название которого вы найдете в описании к этому видео. А мы с вами прощаемся. До следующей недели. Пока.
Пока-пока.
Замедление, отключение, блокировки – все это, к сожалению, стало повседневностью для людей, живущих в России. Но есть решение. Властям все еще сложно контролировать спутниковое вещание. Подключайтесь к спутниковому пакету каналов «Свобода». Тут собран контент от ведущих независимых медиа, журналистов и блогеров. Настроившись на спутник «Свобода», вы совершенно бесплатно сможете смотреть новостные программы, документальные фильмы и расследования. В том числе, конечно же, и проекты нашей команды. По ссылке под этим видео вы найдете подробную инструкцию, как самостоятельно подключиться к спутнику. Установите себе пакет «Свобода», чтобы не потерять доступ к достоверной информации и не стать жертвой пропаганды.